Я уже беседовал с Кершавани. Поговорите с ним вы. Все-таки живая собака лучше мертвого льва, а? Я устрою вам встречу, не возражаете?
Не возражаю.
Вы будете советовать Кершаване выйти из тюрьмы?
Конечно.
Вы не спрашиваете меня об условиях, которые я предложил ему?
Зачем? Подлых он не примет. Разумные я посоветую ему принять. Вы правы, живой лев лучше, чем мертвый пес.
Что значит отречение? Ковалич пожал плечами.
Что вы повторяете это, словно заклинание? Я не требую от вас отречения отнюдь. Не мне учить вас марксизму, этому обучают вас в Москве. Вы, кстати, считаете московский марксизм марксизмом? Я же не веду протокол, отчего вы молчите, да или нет?
Да, — ответил Кершавани.
Слава богу, я услышал ваш голос. Раньше я слушал вас только один на один с диктофоном, когда мне проигрывали записи ваших бесед с друзьями. Так вот, о московском марксизме, Кершавани. Сталин заключил договор о дружбе с Гитлером. Это что, отречение? Или творческое развитие марксизма?
Кершавани внимательно из-под толстых стекол своих круглых очков в жестяной оправе посмотрел на этого сытого, большелицевого, развощекого человека, и Ковалич не смог уловить, чего больше в этом взгляде — боли или ненависти. Он понял, впрочем, что сейчас, за все время его бесед с арестованными коммунистами, он нанес первый серьезный удар противнику. Обидно, что это случилось с хорватом Кершавани. Лучше бы эту их боль проверить на сербе Прице или евреях Рихтмане или Крайском. Те обречены, даже если отрекутся. Но их возможное отречение он обернет против Кершавани и цесарца Саджией. Это великолепно, когда в группе один дрогнет. Первый шаг по лестнице, ведущий к успеху.
— Я не слышу ответа, — сказал Ковалич, предлагая Кершавани пачку с требенцем, настоящим герцеговинским табаком. Желтым, тонким, пахучим.
— Курите, курите,
— он подвинул Кершавани листки папиросной бумаги. — Чем виноват табак, попавший в руки тюремщика?
— Диалектика, Кершавани, будьте же диалектиком, право. Нельзя винить объект из-за его принадлежности субъекту.
Вы ведь не обвиняете Рембрандта в клерикализме за то, что его патронировал папский двор?
— У вас есть документы, подтверждающие этот патронаж?
— Слава богу, что он не говорит больше о пакте Москвы с Берлином, — подумал Кершавани. — Надо увести его от этой темы. Потому что нет хуже пытки, чем говорить об этом с врагом. Не объяснять же ему стратегию отступления, необходимость фактора времени, не объяснять же ему тактику большевистской революции, столкнувшейся с национал-социализмом. Хорош бы я был, продолжил эту беседу, и ответить ничего нельзя, и молчать невозможно. Разве можно молчать, когда режут по-живому?
А вам знакомы документы, подтверждающие отсутствие такого рода патронажа? Спросил Ковалич.
Сохранились письма Рембрандта. Если умение держать художника в состоянии постоянной нищеты, лишь изредка подкармливая его, есть форма патронажа, тогда вы правы. Его заботливо патронировали.
Так ведь власть не ведает, как вести себя с теми, кто отмечен печатью таланта. На сей счет рецептов нет. Можно лишь нащупывать канву, основную линию поведения в процессе взаимного узнавания. Дай иному таланту все блага, и он забросит кисть или перо, и мир потеряет гения.
А кто определяет меру талантливости?
Сначала это должен определить купец. И я нарочно огрубляю ответ Кершавани. Да-да, купец. Тот, кто решился дать молодому неизвестному творцу деньги под будущую работу. Купец является неким буфером между властью и народом, ибо он знает нужды рынка и рискует больше других, вкладывая деньги в новое и непризнанное. Таким образом, создав художника, предоставив ли ему бумагу, наборщиков, линотипы, или же обеспечив мастерской красками, кистями, холстом, мрамором, выставочным залом, он отдает его в руки общества. Общество же явление аморфное. Оно становится обществом лишь тогда, когда происходит разделение на ячейки, на края и районы, когда страсти сдерживаются жандармерией и тюрьмами, когда споры решаются в судах третьими людьми, когда отношения с другими общественными образованиями устанавливают умные землепроходцы, именуемые послами, которые отчитываются в проделанной работе перед королем, премьером, диктатором, парламентом, и те уже, в зависимости от той или иной меры целесообразности, приводят в действие армии, ввергая общество в войну, или же, используя мощь своих армий, вступают в блоки с другими армиями для того, чтобы, объединившись, сохранить мир.
— А при чем здесь купцы? — рассмеялся Кершавани, подумав о том, как верно мучился этот майор над учебниками обществоведения, как кричал на жену, когда она приставала к нему с вопросами о завтрашнем ужине, как чванился среди своих тем, что осилил такую премудрость, и как привык, видимо, к постоянному интересу со стороны тех, кому он служил, поскольку среднее руководящее звено чиновничества в фашистских и полуфашистских государствах отличается четкой исполнительностью, которой интеллектуализм только вредит, а потому не угоден, хоть и занятен. Что-то вроде диковинного зоологического экспоната. Подумав об этом, Кершава не пожалел Ковалича. У него порой бывали странные приступы острой жалости к тем, кто его мучил. Однажды он испугался, не мазохизм ли это? Не развился ли в нем за 10 лет каторги некий комплекс? Но по размышлении здравом пришел к выводу, что никакой это не комплекс, и что сострадание к палачу — естественное, пожалуй, состояние у такого узника, который принял свой крест добровольно, ибо верит в победу своей идеи и считает тех, кто его идее противостоит, людьми жалкими, слепыми и несчастными. Он вспомнил, как 4 года назад его, закованного в кандалы, перевезли из тюрьмы в Сремской Митровице в каторжный централ Лепоглаву за то, что он был инициатором забастовки протеста против жестокого режима, и бросили в одиночку, приковав к полу, словно зверя, стальной цепью. В этот же день привели туда студентов и профессоров Загребского университета, которые штудировали семинар по вопросам тюремной юриспруденции. Сначала студенты смотрели на него, избитого и продрогшего сквозь глазок, а потом железную скрипучую дверь камеры распахнули, кожа у него покрывалась цепкими, шершавыми цыпками, когда эта дверь визжала, такими же цыпками покрывалась кожа, когда он в детстве ходил босиком по ковру. И студенты вместе с профессорами смотрели на него и молчали, и было слышно их дыхание, и он заставил себя улыбнуться, и ему хотелось помахать им рукой, но руки были прикованы к полу, и он испугался, что улыбка его может показаться жалкой. И тишина, которая была такой густой и слышной, что он даже мог различить, кто как дышит, стала невыносимой. Вопрос профессора Лавринича прозвучал словно спасение.
— Вы же интеллектуал, Кершавани, а не фанатик. Вашу публицистику знают в Европе. Как вы можете служить идее, которая никогда не победит?
Кершавани тогда мысленно поблагодарил профессора Лавринича и ощутил спокойствие в себе и не испытывал чувства стыда за свое бессилие, на которое смотрели как в цирке. И он ответил,
«Я служу моей идее именно потому, что я интеллектуал, а не фанатик».
Свернув требенец в тонкую длинную цигарку, Ковалич задумчиво повторил вопрос Кершавани. «При чем здесь купцы?» А купцы здесь, при том, что они осознают свою принадлежность данному обществу. Они живут в мире реальном, а не выдуманном, и пользу хотят приносить конкретности, а не утопии.
Может быть, человечество творчеством своим, мыслью, устремленностью все же приближает эту самую утопию, делая с ее помощью хотя бы несколько более сносным существующие.
Человечеству предлагают утопии. Пожалуйста, я с этим согласен. Работайте над своей утопией, пытайтесь приблизить ее к хорватам, старайтесь сделать их жизнь более сносной.
Утопия — это когда есть идея, а нет факта. Я же знаком с фактом, когда утопия превратилась в реальность.
«Царство труда и свободы в России?» — съязвил Ковалич.
«Именно.
Значит, вы намерены служить только той реальности? Судьба хорватов, ваших кровных братьев, вам не интересна?»
Я понимаю вашу заинтересованность ролью купцов в системе мирового прогресса, вздохнул Кершавани. Вы ставите свои вопросы конкретно и четко, как купец. Вы не правы, майор. Судьба хорватов и сербов меня волнует, очень волнует. Как же меня может не тревожить их судьба, если я сам хорват, рожденный в Италии, и поэтому лучше вас, знающий, что такое быть чужаком?
Именно этих слов я от вас и добивался, Кершавани. Я не требую отречения от ваших идеалов. Я достаточно хорошо знаю вашу биографию, чтобы требовать невозможного. Служите своей идее, но только помните, что по крови